Добрый день, добрый вечер. Это «Особое мнение» на «Живом гвозде». С вами Ольга Бычкова с «Особым мнением» Сергей Пархоменко. Приветствую.
Здравствуй, Оля, очень рад тебя видеть и рад снова быть в эфире с нашими слушателями и зрителями традиционными в среду днем.
Давай мы напомним нашим слушателям и зрителям, что у нас есть, во-первых, чат этой трансляции в YouTube, пока она идет. Можно туда писать свои вопросы и соображения. И для этих же целей можно использовать телеграм-канал Сергея Пархоменко «Пархомбюро». Тоже туда пишите, я туда смотрю вот обязательно одним глазом. Но начать я хочу, конечно, с этой невероятной истории про северных корейцев. Это объяснение, как вероломно Украина напала на Россию, значит, убила там граждан, захватила Курскую область, и теперь Северная Корея не может остаться в стороне. И, ну, в общем, всякое такое. И буквально ведь еще, прямо, я даже не знаю, несколько недель назад, наверное, всячески отрицалось участие этих северных корейцев, и это был прямо результат каких-нибудь журналистских расследований и всяких там изучения всякой бигдаты и всего на свете, чтобы доказать, что да, там есть действительно корейцы. А теперь вот все подтверждено официально. Меня до сих пор удивляет, конечно, эта скорость, с которой организаторы этой агрессии в Украине каждый день меняют показания.
Да что же тут такого невероятного? Ты сказала, что это невероятная новость. По-моему, очень вероятная новость. Абсолютно в
Невероятно.
стиле.
Не то, что там присутствуют корейцы, это мы уже давно поняли без их официальных объяснений.
Да-да-да.
А
А то, что они вдруг как-то решили расколоться на эту тему.
да.
Ну, это, конечно, совершенно в стиле той пропагандистской войны, которая сопровождает собою всю войну горячую, всю войну настоящую. И это совершенно в одном ряду и встанет, так сказать, в одну летопись, длинную-длинную-длинную летопись, которая начинается с заявлениями Лаврова, Захаровой, а потом самого Путина о том, что никакой войны не будет, что все это дезинформация, все это провокация, ложь, оговор и так далее. Мы помним, что все это продолжалось буквально до 20-х чисел февраля 22-го года, до самого последнего момента, и они и смеялись, и хихикали, и издевались, и хмурились, и устраивали всякий дешевый театр вокруг этого. И, ну, вот то, конечно, было серьезное вранье. То было вранье исторического масштаба, которое, собственно, ляжет, я надеюсь, в основу обвинений этих людей однажды и в основу приговоров, потому что, конечно, государственный чиновник может исполнять свои чиновничьи обязанности, но не должен вкладывать в это столько души, сколько они вкладывали в этот театр. Ну и в этом ряду, конечно, вся история с корейцами. Что важно, помимо всего этого словоблудия, которое развели обе стороны одновременно, и тут одновременность, конечно, тоже обращает на себя внимание, это значит, что согласовали, договорились, и буквально в один день официальное признание произошло и со стороны Кремля, и со стороны Кореи. Официальную роль взял на себя Центральный военный совет Трудовой партии Корейской Народно-Демократической Республики. Что это означает? Это означает, что будут еще. Надо ведь обратить внимание на то, что использование этого самого корейского контингента, оно было формально таким довольно аккуратным, потому что все сообщения, которые были по их поводу, это были сообщения о том, что эти корейские военнослужащие обнаружены на такой, что называется, канонической территории России. Они обнаружены в Курской области, куда они были привезены, где они участвовали, надо сказать, довольно бесславно. Я здесь вспоминаю сообщения всяких военных корреспондентов и военных аналитиков того времени, что, в общем, использовали их самым бессовестным и безжалостным способом этих корейцев, просто как человеческое мясо, отправляя их в лоб в какие-то бессмысленные атаки, иногда чуть не по минным полям. И было несколько случаев, когда расположение этих корейских контингентов накрывали обстрелами и дронами. Так что, в общем, много славы и много успеха и много пользы они не принесли. Но использовались они на территории Курской области, как бы на территории России. И, мол, это оставалось таким образом внутренним делом, точнее, двусторонним делом взаимоотношений России и Корейской Народно-Демократической Республики. Кого хотят, того и используют на своей территории. Ну, по всей видимости, если мы увидим новые корейские контингенты, то мы увидим их уже на территории Украины. И это будет уже полномасштабное участие этой страны в войне. Война тогда точно превратится окончательно в трехстороннюю, ну, по меньшей мере, если иметь в виду формальное участие вооруженных сил. Понятно, что отдельные сражающиеся единицы есть из большого количества стран, и на той стороне, и на другой есть наемники, и там, и сям. Есть какие-то советники, наблюдатели, есть активное участие Ирана, который является важным поставщиком военной техники в Россию во время этой войны, прежде всего дронов. Но вот такое три страны, которые прям реально принимают участие своими людьми в этой войне. И корейцев будет больше. И это особенно, конечно, изящно смотрится на фоне заявлений Трампа. Мы еще сегодня много будем говорить про Трампа. Заявлений Трампа о том, что он сейчас корейскую проблему в очередной раз окончательно решит. Он, как известно, уже во время своего первого срока ее решил. До такой степени решил, что вот и атомная, и ракетная программа Кореи с тех пор бурно развивается. И Корея превратилась вот в такую Северная Корея, в такого вот открытого участника войны и поставляет в Россию колоссальное количество всяких боеприпасов, тем более, что их там много было сложено на корейской территории, много всякого старья туда в свое время было поставлено, отвезено. Я уж не знаю, на каких условиях, вряд ли они способны были платить какие-то деньги за эти снаряды, миллионы снарядов, которые у них хранятся. Но вот теперь все эти снаряды поехали обратно и благополучно используются в агрессии против Украины. Вот. Ну, вот иллюстрация к тому, как решил корейскую проблему Дональд Трамп. Так что тут тоже есть повод его вспомнить тихим, недобрым словом, потому что буквально все, во что он вмешивается, вот приводит к чему. Ну, это мы посмотрим немножко дальше. Но вот это была одна из важных военных, собственно, новостей. В остальном, как мы с вами понимаем, и следя за тем, что сообщают нам всякие сайты и службы, которые подробно собирают военную информацию, в остальном больших успехов не видно ни у одной, ни у другой стороны. Российская армия очень медленно, буквально десятками, иногда сотнями метров продвигается. Война окончательно приняла форму окопно-дроновой. То есть стандартное военное действие на этой войне выглядит следующим образом. На протяжении уже многих последних месяцев выглядит следующим образом. Четыре человека вылезают из российского окопа. Они обычно соединены такими двойками. Четыре человека вылезают из российского окопа и бегут, ползут, иногда едут на самокатах, иногда еще на каком-нибудь моторном средстве в сторону противника. На них налетает дрон. Скорее всего, не один, а целая стая дронов. И дальше вот, собственно, они либо доходят до какого-то холмика, ручейка, какой-то ямки, какого-то укрытия, где они умудряются закрепиться, или там кто-то из них, этих четверых, кто вышел первоначально, либо их убивают по дороге, и из окопа выходят следующие четыре. Вот так выглядят военные действия сегодня, наиболее распространенные, наиболее массовые на российско-украинском фронте. И, конечно, в историческом смысле интересного, в смысле истории военных действий, истории военного искусства, позволю себе это так назвать, военной тактики, военной техники, является, конечно, то, что в этой войне к исходу этих 3 лет уже и 2 месяцев полностью определилось господство дронов как важнейшего боевого элемента. Обе стороны довольно далеко продвинулись в разработке этой техники. Произошел мощный прорыв в том, что касается строительства особо дешевых, особо примитивных одноразовых дронов, которые действуют, кстати, чаще всего управляются не с помощью GPS и не с помощью радиосигналов, а управляются с помощью оптоволокна. Это тончайшие такие нити, которые тянутся за этими дронами. И очевидцы говорят, что места активных боевых действий буквально покрыты как паутиной обрывками этих оптоволоконных нитей. Буквально этим запутаны там целые леса, покрыты этим целые поля. И, кстати, те, кто говорят о том, а что же будет потом на этой территории, когда-нибудь ведь война кончится, нужно будет там жить, нужно будет возвращаться туда людям, нужно будет отстраивать там жилье, какое-то хозяйство и так далее. И говорят о том, что вот совершенно неожиданный эффект от этой войны – это не только колоссальные территории, которые заминированы или замусорены всякими боеприпасами, в том числе не разорвавшимися элементами от кассетных снарядов и бомб, которые представляют из себя огромную угрозу и так и остались в этой земле. Кто когда будет это вычищать, сколько десятилетий это будет продолжаться, но еще и то, что целые куски территории буквально покрыты этими путающимися вот этой вот искусственной паутиной, остающейся после массового использования дронов на оптоволокне. И это буквально становится тоже фактором какой-то будущей жизни этих территорий. Вот, собственно, мы по ходу дела постепенно пытаемся понять, что еще нам приносит эта война, какие еще несчастья, какие еще подлости она несет в себе, и сколько еще предстоит разгребать эти последствия тогда, когда эта война когда-нибудь останется позади. Ну вот.
Ну, у нас на этой неделе вообще много разных новостей, которые связаны именно с войной или с военными. И я даже, честно говоря, не знаю, чем сейчас продолжить, потому что здесь и Трамп с Зеленским встречались в Ватикане и обсуждали какие-то очередные условия так называемого перемирия. Тут и, конечно, 9 мая и все, что происходит вокруг этого. Ну, давай про 9 мая вначале.
Давай с 2 встреч все-таки, может быть, начнем. Трамп с Зеленским в Ватикане и Уитков опять приезжал в Москву.
Хорошо.
Все это происходит так часто, казалось бы, и так как-то быстро, что мы немножко теряем ориентировку. А, собственно, когда это было? На этой неделе, на прошлой? Да на этой. Это было буквально несколько дней тому назад. Вот эта потрясающая сцена, где Зеленский с Трампом сидят прямо в базилике Святого Петра, причем это место довольно легко можно опознать по очень известной мозаике, которая виднеется там у них за спиной. Это мозаика Крещения Христа 18 века. То есть они сидят в баптистерии, очень важное такое символичное место базилики Святого Петра. Содержание их разговора подробное так и осталось неизвестным, ни одна, ни другая сторона о нем не распространялись, но, наверное, самое главное в этом разговоре было то, что он состоялся, и то, что, ну, во всяком случае, по внешним каким-то признакам, по внешней картине стало понятно, что это какой-то нормальный, разумный разговор 2 людей, которые совершенно не кидаются друг на друга и не намерены хватать друг друга за лацканы пиджаков. Ну, впрочем, на Зеленском, как и никогда на протяжении этих последних 3,5 лет, никакого пиджака не было. Было много споров о том, в каком виде он появится на этой церемонии похорон папы, Франциско появился в своем традиционном виде в такой военизированной одежде, правда, не зеленый, а черный в этот раз. И я не помню уже кто, но как-то, по-моему, очень уместно кто-то полупошутил на эту тему, что уж в Ватикане-то должны понимать, что такое обет, который дал человек. А вот Зеленский дал обет, а не обеды на конце, дал обет, по всей видимости, что он не наденет на себя гражданской одежды до тех пор, пока не кончится война, и вот он этому своему обету следует. Ну вот, вторая встреча тоже осталась, в общем, не сильно расшифрованной. Встреча Уиткофа с Путиным, мы знаем, что она продолжалась много часов. Мы знаем, что Путин, это уже по сообщениям российских официальных лиц, что Путин снова и снова выдвигал разнообразные жесткие условия. В общем, можно констатировать, что переговоры ни к чему не привели. Переговоры в широком смысле. Не этот конкретный визит Уиткофа в Москву, но пока, в общем, не вырисовывается никакого пейзажа этих переговоров, никакого решения. У нас нет представления ни о какой конфигурации, на которой стороны могли бы приостановить войну реально, потому что Путин просто, вообще российская сторона, просто выдвигает заведомо невыполнимые условия и ждет, что еще им подарят, поскольку они убедились, что они имеют дело с очень слабым партнером по переговорам. Я имею в виду не Украину, конечно, я имею в виду Соединенные Штаты, представленные трамповской администрацией. Те ведут переговоры крайне слабо, крайне беспомощно, безвольно. И это, конечно, поразительная история после всех разговоров о каком-то невероятном искусстве сделок. Все сводится к тому, что американская сторона пригляделась к двум потенциальным партнерам по переговорам, Украине и России. Это было несложно. Выяснила, какая из них слабее, это тоже было несложно, а какая из них сильнее, это тоже было несложно. И дальше выбрала примитивнейшую тактику. Мы будем давить на слабого и ублажать сильного. Вот, собственно, и все переговоры. Но как они не ублажают, ублажения как-то оказывается все недостаточно. И российская сторона просто ждет. Просто ждет, что еще принесут, что еще подарят, что еще предложат. Вот, собственно, на последней стадии, которая главным образом происходила в течение этой недели, появился важнейший, по всей видимости, для России элемент этих бесконечных даров – это снятие санкций. Причем снятие санкций с самого начала, тех санкций, которые начались еще в 2014 году и были наложены на Россию в ответ на незаконную оккупацию и аннексию Крыма. Вот на самом деле, что нужно. Интересно, что российская сторона, что называется, затаила дыхание. Мы никаких особенных комментариев с российской стороны по этому поводу не слышим. Речь идет в основном о формальном признании Соединенными Штатами. Ну, понятно, что европейские страны не присоединятся к этому признанию. Формальном признании Соединенными Штатами принадлежности Крыма к России. Про это много разговоров. Это обсасывается так и сяк. А что за этим, за всем стоит нечто главное? Ведь Крым, собственно, и так де-факто на протяжении всех этих лет уже, собственно, на протяжении 11 лет Крым находится под российским контролем. И, что называется, это не новость, что Россия держит Крым, не знаю, в руках, в зубах, в чем там она его держит. И Крымом пытается управлять. Последствия этого нам хорошо известны. И отношение к этому людей по обе стороны фронта нам тоже хорошо известно. И то, что мировое сообщество ни в коем случае этого не признает и считает это незаконным, это нам тоже известно. Так что ничего нового в том, что Крым будет российским, и на это согласится американская сторона, ничего особенно нового в этом нет. Новое есть в отмене санкций. Но это почти не обсуждается. Это, конечно, главный подарок, который Россия могла бы получить. И это тоже очень забавно сочетается с тем, как с одной стороны российские официальные лица очень любят поговорить о том, как санкции благотворно сказались на развитии российской экономики, и очень любят такие особенно халуйствующие российские предприниматели демонстративно сказать, прямо в лицо власти, что «Вы уж, пожалуйста, санкции не отменяйте, они нам очень нужны, они нам очень помогают, мы так хорошо как-то с ними как-то сжились с этими санкциями». Но в действительности мы видим, что это оказалось центром переговоров, и это то, что как бы главное пытается Россия получить в подарок от американской стороны. Очень хорошо, конечно, одно с другим сочетается, очень хорошо соответствуют эти разговоры про то, как Россия полюбила санкции, с тем, как Россия добивается, в сущности, отмены этих санкций. И пока это самое главное, собственно, что произошло. Я думаю, что все эти переговоры, оказавшиеся совершенно бесплодными, в ближайшее время как-то выразятся в несколько символических, вполне бессмысленных и таких почти бесплатных шагов. Ну, например, можно громко, радостно, торжественно заявить о восстановлении прямого авиационного сообщения между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Это ничего не стоит. Это совершенно дармовая вещь. Ну, хорошо, окей, раз в неделю можно запустить, а может и раз в день, ну, в общем, сколько-то там раз можно запустить рейс. Авиакомпании сами это сделают, и, наверное, найдутся и люди, которые будут летать, но шуму и пыли вокруг этого можно поднять очень много. А также возвращение всякой дипломатической собственности. В Вашингтоне, его окрестностях, в Сан-Франциско, в Хьюстоне, в Нью-Йорке есть целый ряд объектов российской собственности дипломатической, где находились всякие торгпредства, какие-то культурные центры российские, какие-то дачи для посла и наиболее высокопоставленного посольского персонала. Все это было американской стороной заблокировано еще где-то там в районе, скажем, 2016-2017 года, или, может быть, чуть-чуть позже. Ну, в общем, началось тогда. Теперь можно это все отпустить и много красиво про это разговаривать. Аналогичные меры могут быть предприняты для какой-то американской собственности в России. По-моему, у них есть посольская дача в Серебряном Бору, что ли, или где-то еще, вот недалеко от Москвы, плюс тоже еще некоторое количество всяких помещений. Можно громко на эту тему и весело, и долго разговаривать. Вот такого мы увидим достаточно много. Но существенного не будет ничего. И то, до какой степени это все вошло в тупик, мы видим на истории с перемирием, которое было предложено Путиным. Здесь надо сказать, конечно, что традиционно используется совершенно неправильный и неуместный термин в таких случаях. Это никакое не перемирие, это одностороннее прекращение огня. Вот что он предлагает по существу. Но Путин предпочитает, и его халуи предпочитают громко называть это перемирием. И мы видим, что украинская сторона решительно это перемирие отвергла, разумно, абсолютно и уместно сказав о том, что это перемирие не что иное, как очередная попытка манипуляции общественным мнением, у которой есть только одно практическая задача. У нее есть одна, которая заключается в том, чтобы попытаться снизить риск каких-то инцидентов во время торжественных мероприятий 9 мая. Снизить опасность какого-то обстрела, налета дронов или чего-то вроде этого, что может попытаться предпринять украинская сторона. И мне кажется, что наверняка предпримет в той или иной форме, в том или ином месте. Мы что-нибудь подобное, наверное, увидим. Было бы странно, если бы этого не произошло. И, как сказал Зеленский, мы ценим жизни людей, а не парады, потому что он, собственно, и заявил о том, что Путин пытается прикрыть военный парад таким способом. Мы считаем, что нет причин, сказал Зеленский, ждать с прекращением огня этого самого 9 мая, а если кто-то хочет остановить военные действия, хочет прекратить убивать, пусть прекратит убивать. И это, конечно, часть вот этого нашего общего, абсолютно ясного понимания, что эта война движима волей одной стороны, одного человека, одного агрессора, одного диктатора, который сам по собственному разумению и усмотрению ее начал и вполне может по собственному разумению и усмотрению ее остановить, если захочет. Но он не хочет. Он хочет ее продолжать, война ему нужна, война для него это способ, для Путина, это способ управления страной. Может быть, ему нужна передышка, которая, в свою очередь, понадобится только для того, чтобы перегруппировать, сконцентрировать силы, накопить резервы, накопить запасы для того, чтобы с еще большей яростью и большей энергией двинуться на своих соперников по геополитическому господству, как Путин трактует цивилизованную Европу и Украину, которая сегодня оказалась таким порогом, барьером на пути агрессии против этой Европы.
Давай мы сейчас прервемся на буквально минуту-другую для очень небольшой рекламы и потом продолжим особое мнение с Сергеем Пархоменко. А реклама у меня сегодня одна, простая, и это реклама нового поступления в книжном онлайн-магазине «Дилетант». Покажите нам, пожалуйста, эту книжку. Это Юлия Латынина «Сотворение Бога. Краткая история монотеизма». Вот она, эта книжка, да, с открыткой от автора. Ну, вот Юлия Латынина, если вы поклонник Юлии Латыниной и ее очень многогранных талантов, то вы можете пойти на сайт магазина «Дилетант», найти там эту книгу и, собственно, видите, какая большая толстая книга. Можете ее приобрести. Но там есть еще очень много интересного другого всего на этом сайте магазина «Дилетант». Особенно для фанатов Юлии Латыниной я еще раз скажу, что там к ней прилагается открытка от автора. У нас нет изображения этой открытки. Ну, в общем, там написано, что это для слушателей эхо. Вот такая вот у нас сегодня новинка в книжном магазине «Дилетанта». И можем продолжить теперь особое мнение с Сергеем Пархоменко. А как ты думаешь, как в результате всего вот этого, всех вот этих вот усилий, судорог и каких-то конвульсий и суеты будет выглядеть празднование 9 мая в Москве на Красной площади?
Конечно, Путин превратил саму церемонию празднования 9 мая в инструмент своих дипломатических манипуляций. Вообще, это большой разговор, что стало за эти 25 лет путинского правления, что стало вообще с идеей победы, как праздник со слезами на глазах и как годовщина, которая на протяжении десятилетий в Советском Союзе и в России была таким днем скорби, днем сострадания, днем утраты, превратилась в символ агрессии, превратилась в символ милитаризма. Ну вот, скажем, то, что произошло с движением Бессмертного полка, очень характерная такая деталь. И вглядываясь в судьбу этой народной инициативы, которая превратилась в такой государственный ритуал милитаризма и агрессии, мы можем видеть, что в целом произошло с этой идеей, с этой идеологией, с всей философией, связанной с войной. Сегодня это уродливый, искаженный набор ритуалов. Иногда каких-то, я бы сказал, зловеще анекдотических. Вот до нас все время доносятся какие-то истории про то, как детей выстраивают и выставляют их там в школьных дворах на коленях в виде каких-то фигур и прочего, как младенцев в роддомах обрежают в крошечные пилоточки и малюсенькие плащ-палаточки. Вот таких детей буквально несколько часов от роду уже они, значит, подвергаются этим каким-то языческим ритуалам, с этим связанным. И вот это непрерывное замусоривание мозгов, которое происходит в школах, в вузах. Огромная, конечно, работа проделывается путинской диктатурой, путинской пропагандой для того, чтобы именно молодых людей каким-то образом заразить этой агрессивностью и этими и человеконенавистническими идеями. Параллельно произошло, что на самом деле очень, по-моему, важно, жесточайшее.
Сереж, слушай, ну чем больше этой пропаганды в школе, в детском саду, где тоже все это делают, там, в университете, мы же знаем прекрасно, мы это видели не один раз. Чем больше этой пропаганды, тем более она отторгается в целом людьми. То есть все равно есть люди, конечно, всегда, которые на это падки, как бы, и как бы ведутся. Но так-то, в общем, ведь это ж ничего умного в этой пропаганде нет, она
Очень
действует.
хочется в это верить, Оль, конечно. Мы с тобой учились и в школе, и в университете в такое очень угрюмое время, да, 70-е, начало 80-х годов. И мы с тобой подверглись, в общем, довольно массированному давлению тогда всего этого идеологического потока. Нам тоже, наши мозги тоже промывали каким-то научным коммунизмом, историей КПСС и всем прочим. Но если мы с тобой вспомним наши ощущения, наше отношение к этому, то это было прежде всего невероятно скучно. И мы как-то мучительно сидели внутри этого мутного потока, который как-то медленно мимо нас тек. Сегодня это носит гораздо более агрессивный характер, это носит гораздо более наступательный, гораздо более давящий характер. Это в этом гораздо больше остервенения какого-то. Ничего такого мы с тобой не переживали в наши 70-е и 80-е годы. Нас так не грызли этими железными зубами, как впиваются сегодня в школьников, студентов, а иногда вот новорожденных младенцев в роддомах. Ничего подобного с нами не выделывали. Поэтому, конечно, опасность очень серьезная этого всего. Тем более, что все это сопровождается, вот я начал говорить об этом, абсолютно бессовестным, безнадежным перевиранием реальных событий. Ведь мы же с тобой дожили до того, что мы видим своими глазами ситуацию, в которой эта победа и эта война, Великая Отечественная война, она, оказывается, относится только к части тех народов, тех людей, в конце концов, тех территорий, которые в этом во всем участвовали. И когда заходит речь о том, что в Киеве тоже будут отмечать День Победы, и там тоже будет, ну, я не знаю, будет ли там военный парад, но там тоже люди, наверное, выйдут на улицу, и там тоже будут сказаны какие-то речи, и там тоже будет праздник, это 80-летняя круглая годовщина. И Захарова, официальный представитель российской власти, на эту тему из себя может выдавить только одно. А что дивизия Галичина? Будет ли тоже приглашена и будет ли тоже в этом участвовать? Потому что сегодня в российской идеологии, в российской пропаганде участие Украины и население Украины во Второй мировой войне – это только и исключительно союзничество с Германией, уничтожение евреев, участие в Холокосте, какие-то свирепые зверские предательства и так далее. Вот что такое образ Украины в Великой Отечественной войне, которую вдалбливают сегодня в голову нашим с тобой соотечественникам в России. И я хотел бы понять, а куда девается фильм «В бой идут одни старики», где действие происходит на Украине, где главный герой украинец, и вообще все пропитано и связано с Украиной, и там есть замечательные тексты на эту тему о том, как эти люди сражаются в небе над родной Украиной, сражаются с немцами. Куда они засунут этот фильм? Как и они его, и еще десятки фильмов, книг и так далее? Куда они это все денут? Во что они это превратят? Как они это переврут? Для того, чтобы отнять себе, как-то подмять под себя, подтащить под себя, это действительно великое и трагическое событие, которое произошло, началось 85 лет тому назад, окончилось 80 лет тому назад. Ну вот, и это перевирание, оно появляется каждый день, его прибавляется все больше и больше. Вот я смотрю или там читаю речь Путина буквально, когда это было, вчера или позавчера, я уж не помню. Он выступает в Волгограде, аэропорт которого они решили таки переделать в Сталинградский аэропорт. И, в общем, нет никаких сомнений, что это первый шаг к тому, чтобы все-таки и город переименовать в Сталинград, когда-нибудь этот позор будет. Но вот выступает Путин, они там придумали какой-то форум союзного государства, приехал туда Лукашенко, и Путин говорит, что вот, значит, мы вспоминаем оборону Ленинграда, мы вспоминаем оборону Брестской крепости, Севастополя и Минска. Понятно, почему он говорит про Минск? Потому что Лукашенко рядом стоит. Но только обороны Минска не было. Минск был занят, вот я не поленился, пошел посмотрел. Минск был занят 28 июня 1941 года, через 6 дней после начала войны. И прежде чем он был занят, сотни тысяч советских солдат и офицеров попали в два котла, там был Белостокский и Минский котел. По советским официальным данным, потери составили почти 350, безвозвратные потери, 350 тысяч человек, по официальным данным. А по данным того времени, вот тогда, собственно, когда это все происходило, и когда военные командования обеих сторон отчитывались о том, что происходит, там речь идет о том, что потери составили около полумиллиона советских солдат. Почти все генералы, которые командовали Западным фронтом, собственно, вот этим фронтом, от которого зависела несостоявшаяся оборона Минска, почти все генералы, начиная от командующего Западным фронтом Павлова и его там нескольких заместителей, были арестованы и расстреляны. Потом реабилитированы, разумеется, потому что ничего они не могли сделать в ситуации, когда до такой степени безграмотно, бессмысленно была организована эта оборона на раннем этапе войны. Путин хладнокровно про это говорит сегодня, про оборону Минска, ничего не говоря ни о Минском гетто, ничего не говоря о судьбе жителей Минска, которых не выпускали из Минска, не давали им эвакуироваться, уговаривали их, а потом заставляли их оставаться на месте в ожидании, пока город будет занят немцами, а тем временем город подвергался еще и жестоким бомбардировкам. Вот вам просто маленький эпизод огромного вранья, который в этой ситуации разворачивается все больше и больше. Теперь, собственно, празднование. Понятно, что Путин использует это как демонстрацию своего возвращения в разряд не мировых преступников, не всепланетных изгоев, а в разряд добропорядочных партнеров по дипломатическим переговорам, сотрудничеству и всякому такому прочему. Ему чрезвычайно важно собрать здесь, в Москве, собрать хоть кого-то. Несколько лет ему приходилось довольствоваться каким-то совсем уже анекдотическим участием каких-то людей совсем какого-то пятого и седьмого ряда. Сейчас у него есть надежда, конечно, что приедет Си Цзиньпинь, китайский лидер, что приедет Нарендра Моди, индийский лидер, и приедет еще, может, глядишь, кто-нибудь из Америки приедет. Ну, Трамп вряд ли, но Венса теоретически могут прислать. Ничто тут как-то не гарантировано. Но похоже, что обстоятельства складываются в этой ситуации против Путина, и внезапный и очень жестокий конфликт между Индией и Пакистаном, который вот разворачивается последние дни, нам явно еще предстоит много об этом говорить в наших будущих программах. Это очень угрожающее такое событие, но, по всей видимости, это уже привело к тому, что Индия не будет представлена своим лидером, и, судя по всему, Китай тоже не будет, потому что для Китая это очень важное событие. Китай является важным союзником Пакистана в этой ситуации, противником Индии, вообще довольно напряженные отношения между Китаем и Индией. Так что им это все совершенно не все равно. Так что, по всей видимости, тут как-то оно будет побледнее. Но, тем не менее, кого-то ему удастся затащить, есть лидеры стран БРИКС, некоторые из которых откровенно заигрывают с Путиным. Есть несколько лидеров бывших советских стран. Вот посмотрим, что произойдет с лидером Казахстана, например, который вроде собирался приехать, Мирзиёев, лидер Узбекистана, собирался приехать. Понятно, что им важно сегодня удерживать с Путиным какие-то корректные отношения, прежде всего потому, что они очень сильно на нем и на российской войне зарабатывают. Сегодня это важнейшие факторы стали экономики этих стран, которые могут быть посредниками между Россией-изгоем и остальным миром в том, что касается обхода санкций, в том, что касается поставок в Россию всяких стратегически важных товаров, а также и продовольствия, а также и всего остального, что Россия больше не производит и не пытается. Потому что российская экономика полностью переключилась на военные рельсы, и российская экономика производит то, что надеть на себя невозможно, на чем ездить невозможно, в чем летать невозможно, что по большей части есть невозможно. Не этим всем занята российская экономика. И в этой ситуации, конечно, для многих стран это окружающих Россию, это остается чрезвычайно, чрезвычайно важным. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть и до какой степени анекдотичными будут эти путинские усилия как-то выглядеть во время этого празднования.
Ты обещал поговорить про предварительные итоги стадии Трампа. Ну, в общем, как кто-то очень смешно написал в Фейсбуке, значит, Украина и Россия замирились, и все цветет и колосится. В Газе строят курорт, и отдыхающие отдыхают на пляже. Что там еще произошло? Ну, вот примерно такие итоги, да.
Конечно, для нас важнее всего внешнеполитические итоги этих 100 дней Трампа. Мы можем констатировать их тотальный провал, прежде всего потому, о чем мы уже говорили сегодня. По существу никаких переговоров о мире не случилось. Случились переговоры о том, как Соединенные Штаты могут понравиться Путину, могут задобрить Путина, для того, чтобы Путин сделал в сторону Соединенных Штатов какой-нибудь жест и этим спас международную репутацию Трампа. Трамп обещал, Трамп находится в полной помойке с тем, что касается этих переговоров. У него ничего не вышло ни за один день, ни за одну неделю, ни за один месяц, ни за 3 месяца, ни к Пасхе, ни к чему. Все это уже прошло. И, собственно, все кончилось крайне на этом этапе. Все кончилось абсолютным разоблачением всех этих его дипломатических талантов. Но для Соединенных Штатов, собственно, конечно, это сюжет ну, почти второго плана. На него больше обращают внимание, чем прежде. Нельзя сказать, что Соединенные Штаты до такой же степени безразличный и такой обыватель Соединенных Штатов, большинство населения Соединенных Штатов до такой степени безразличны к международной повестке, каковыми они традиционно были на протяжении десятилетий. Сегодня интересуются в Соединенных Штатах этим больше. Но все равно основные сюжеты, конечно, другие, внутренние. Ну, важнейшая история, и это, пожалуй, единственное, чем Трамп может хвастаться к исходу этих своих 100 дней, это история с нелегальной миграцией, которая очень ожесточенными, очень такими свирепыми местами, просто криминальными методами была остановлена. Почему я употребляю слово криминальными? Потому что огромное количество разнообразных судов по этому поводу, огромное количество разных нарушений, которые немедленно были оспорены. И речь идет на самом деле о том, что за сегодня обращение в суды по поводу всяких исполнительных указов и распоряжений Трампа исчисляются сотнями. Ничего подобного не было ни при каком другом президенте. Вот газета «Нью-Йорк Таймс», например, очень поступила интересно. Они помимо там каких-то аналитических текстов к 100 дням Трампа, опубликовали еще такую коллекцию диаграмм, которые показывают коллекцию графиков, которые позволяют оценить, что происходит с Трампом на протяжении этих его 100 дней. И первая диаграмма – это то, что он издал больше этих указов, чем любой другой президент в истории Соединенных Штатов за свои 100 дней. Вообще, история про 100 дней, она началась с Франклина Делано Рузвельта, с президента, который управлял Соединенными Штатами во время Второй мировой войны. Он еще в 1933 году, когда впервые пришел к власти, впервые был принес президентскую присягу, вот он тогда первый раз заговорил о 100 днях как о чем-то важном. Он тогда как бы отмерил эти 100 дней и за эти 100 дней собирался устроить какие-то большие серьезные перемены в американской жизни, действительно устроил. И он наиздавал очень много указов тогда. Так вот, Трамп сдал их гораздо больше, почти 150 за первые 100 дней своего президентства. Но зато есть еще другая сторона дела, что а в ответ на него, ну вот как подсчитывает Нью-Йорк Таймс, по состоянию на вчерашний день на него подали 123 раза в разные федеральные суды для того, чтобы опрокинуть, остановить или временно заморозить его президентские указы. Вот как-то такими цифрами это сегодня исчисляется. И еще из внутренних американских событий это история с долларом, который обрушился вниз, история с фондовым рынком, который обрушился больше, чем он обрушился за первые 100 дней президентства кого угодно. Вот до сих пор худший результат был у президента Буша в 2005 году. Вот там тоже тогда рынок посыпался. У Байдена он рос. Лучше всего дело было с президентом Линдоном Джонсоном в середине 60-х годов, у которого рынок тоже рос первые его 100 дней. Вот. Ну вот Трамп оказался на самом дне этой истории. Хуже него. А, нет, вот я смотрю на подробности этого графика и вижу, что чуть-чуть хуже, но вот в общем более-менее на этом же уровне было у Никсона и Форда в первые 100 дней, в первые 100 дней их правления. Но в общем это один из самых худших результатов. И, конечно, собственно, история с тем, как американцы относятся в целом оценивают президента. Кривая выглядит здесь для Трампа очень печально. Но вот что мне было интересно. То, что в список вот этих самых важных критериев, по которым следует оценивать трамповское правление, внесено было еще одно обстоятельство. Количество денег, которые были ассигнованы американским государством на медицинские научные исследования. И мне кажется, что это очень верное, очень мудрое наблюдение, что в конечном итоге это приводит вот к чему. Это приводит появление в стране человека с диктаторскими замашками, появление в стране человека, у которого мотивы личной мести, мотивы личного какого-то разбирательства со своими собственными врагами. И в конце концов мотивы своего закрепления у власти надолго. Понятно, что для Трампа идея третьего срока остается по-прежнему чрезвычайно важной. И никуда она не девается. А где третий срок, там четвертый и пятый. Речь идет просто о том, чтобы опрокинуть ограничения, которые существуют сегодня в американском законодательстве, во всей системе американского государства, ограничения, которые не позволяют никому пребывать у власти больше 2 сроков. Но понятно, что Трамп работает для этого, и никуда это не девается. Начиная от каких-то символических вещей, на этой неделе начали в официальном магазине Трампа, там, где продается всякая, что называется, сувенирка, связанная с ним, начали продавать кепки, кружки, майки и всякое такое прочее с надписью «Трамп 2028 год». Никуда оно не делось. Бесконечно речь идет о том, чтобы вернуться к этой идее и найти для нее какие-то пути. И все больше и больше людей сходится на том, что единственным путем, которым Трамп может этого достигнуть, будет просто разрушение судебной системы, просто игнорирование, саботаж решений суда. Ситуация, в которой, скажем, Верховный суд скажет Трампу: «Нет, вы не можете остаться у власти на третий срок», а люди Трампу на это ответят: «А мы останемся, и попробуйте нам помешать. И как-то мы в гробу видали ваши решения». По существу все сводится к этому, потому что никаких легальных подходов нет. Так вот, появление такого человека у власти в конечном итоге приводит к торможению, а может быть, к остановке прогресса страны в целом. И вот этот фактор, что очень резко падают научные исследования в области медицины, то, что сегодня считается важнейшим признаком государства, которое заботится о своих гражданах, государства, которое пытается продлить жизнь своих граждан, которое работает на мировой прогресс, потому что, в конце концов, эти умения, не знаю, лечить рак или справляться с малярией, или уничтожать какие-то массовые эпидемии, которые время от времени возникают там и сям в мире. Это ведь всемирное достояние. Рано или поздно это достается всему миру. Соединенные Штаты были лидером по этой части, и Соединенные Штаты постепенно теряют это лидерство. Еще не потеряли, но кривая идет вниз. И это действительно чрезвычайно, чрезвычайно важная вещь, которая характеризует общее направление, общее настроение этой администрации. И да, можно перечислять огромное количество всяких выходок, которые Трамп устроил за это время. Сколько тысяч государственных служащих бессмысленно отправил он со своих рабочих мест. Какое количество атак на университеты, на научные учреждения, на разного рода программы поддержки он организовал, каких странных людей он посадил во главе важнейших, ответственнейших силовых ведомств. Мы это видим каждый день. Но мне лично кажется, что есть, собственно, два фактора. Один очень важный лично для меня и для нас с вами – это фактор остановки войны, где Трампу совершенно нечем похвастаться за эти 100 дней. И второе – это его действия в направлении от прогресса в сторону мракобесия, которое мы тоже видим своими глазами.
Закончим на этом. Спасибо большое. Особое мнение с Сергеем Пархоменко. До встречи через неделю. Счастливо. Пока.
Пока.